На волнах Радио Свободы вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Гуреева.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол». В этом выпуске рассказ о книге известного предпринимателя-финансиста Константина Борового. Называется книга «Проституция в России».
Затем рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. В этом часе у нас в гостях писатель Алексей Слоповский.
О женском такси речь пойдет в передаче Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Ну а после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Алексей, о чем сегодня разговор?
Сегодня об интернет-сообществе «Корректура» расскажет его основатель и модератор, он же обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Кваша.
Итак, через 9 минут примерно рубрика «Моя неделя», а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Книга под названием «Проституция в России» наверняка пользовалась бы бурным успехом году, скажем, в 91-м. Впрочем, тогда на книжных прилавках было много подобных изданий. Нынешнее же появление этой книги сенсации определенно не вызвало, даже при том, что автором ее выступил известный финансист и предприниматель Константин Боровой.
Лет еще 6-7 назад задумана такая большая была серия с издательством «Вагриус» «Как стать богатым». Это серия о предпринимателях. Первая книга, которую я начал делать, собирать, это вот книга о тех капитанах бизнеса, олигархах, как мы говорим. Она, к сожалению, не вышла, хотя она написана, и начинается она с истории Туманова Вадима, потом Михаил Черный, ну и так далее, там через Артема Тарасова, Стерлигова и до современных предпринимателей. Но книга, к сожалению, не вышла, потому что как раз начались суды над предпринимателями, и многие из тех, о ком я писал, оказались за границей, в тюрьме.
Как Пушкин говорил, далече.
Далече, да. Но следующие три книги были очень успешны. Это о самых богатых женщинах, и вторая книга о самых известных и успешных менеджерах женщинах, 12 топ. Потом я написал по инерции книгу о самых известных рестораторах. Потом вдруг главный редактор издательства «Вагриус» говорит: вот ты пишешь о самых успешных, напиши о самых несчастных. Я говорю: кто это? Он говорит: вот на Ленинградке стоят девочки, напиши о них, это же интересно. Причем и заказ такой был, написать не о технологии, что ли, их работы, потому что такого много, об этом пишут много, и книг много, а взглянуть на это как бизнесмен, как это устроено, и как психолог. Мне еще для книг о женщинах разработали очень интересную специальную методику, психоаналитическую, которая позволяла человека очень сильно расслабить, заставить говорить правду. Это очень сложная технология. Она предполагает интервью в течение 5-6 часов непрерывно. Представляете? Это очень сложно. Это специальные вопросы, специальное, так сказать, окружение человека.
Ну, то есть вам пришлось еще научиться и этому, да? Помимо того, что это писательская работа.
Для меня, как для политика, особенно социальная психология, я этим занимаюсь очень давно. И я начал писать книгу. Начал я ее писать давно, 2,5 года назад. Получилось больше 60 интервью. И там не только девушки. Там владелица самой крупной сети. Потом те, кто работают в этом бизнесе, там не только проститутки, но и вот пара там есть. Интервью очень интересное получилось со свахой, которая знакомит, устраивает личную жизнь. Интервью с художником, который рисует на эту тему, с фотографом, который фотографирует, они себя называют моделями, самого известного эротического клуба московского. Интервью с менеджером этого эротического клуба, с одним из сотрудников спецслужб, который следит за этим процессом, ну, по должности. Интервью с адвокатом, интервью с главным редактором журнала, где девушки размещают объявления. И с девушками, конечно. очень мало, всего там 25, что ли, интервью вошло в книгу. Жаль, просто книга маленькая оказалась, объем.
Читая книгу, поневоле ловишь себя на том, что хочется сделать какое-то обобщение. Язвительно настроенные люди очень любят сравнивать. Вся политика в России – это проституция. Весь бизнес в России – то же самое. Вся милиция в России – все проститутки. Это вот я, как сказать, не личное мое мнение, а я цитирую часто встречающиеся заявления. Когда вы замышляли эту книгу, у вас были мысли о таком обобщений? Или же, может быть, эти обобщения возникли наоборот, после того, как вы сталкивались с таким количеством людей?
Обобщений таких не возникало, тем более, что я с самого начала поставил перед собой задачу быть абсолютно беспристрастным. Настолько, чтобы не реагировать на ни положительно, ни отрицательно, на то, что я слышу. Проблема проституции – это проблема общества. Проблема отношения к этому обществу. Легализовать или не легализовать проституцию? Значит, очевидно, что легализация, то есть, когда государство обращает на это внимание, говорит, что да, что это есть, надо как-то привести это в порядок. Вот это называется легализация. Вот этот процесс пока невозможен в России, потому что общество настроено очень ханжески. На частых встречах с читателями я сталкиваюсь с тем, что женщины после 50 сильно обычно возмущенно вскакивают, как вам не стыдно, это отвратительно, проституция. Тут же я говорю, она есть или нет, это не важно, есть или нет, там это отвратительно. Это ужасно. Не видеть проблему, не видеть болезнь, не пытаться ее лечить, не наблюдать ее, это самое страшное, что может быть. Я, конечно же, выступаю за легализацию проституции. Я, кстати, книгу посвящаю, в конце написано, маленьким девочкам, которые просто хотели быть счастливыми, но погибли. Погибает огромное количество проституток. Каждый день в Москве на улицу выходит 300 тысяч девушек. 300 тысяч. Оборот этого бизнеса в день где-то около 5 миллионов долларов только по Москве. По России оборот этого бизнеса 10 миллиардов долларов. Это очень осторожная оценка. И, конечно же, я выступаю за легализацию проституции в первую очередь для того, чтобы их самих защитить. Это граждане России. На улице оказываются молодые девушки не только потому, что они сладострастницы. Это не так. Они там оказываются, потому что они не могут найти работу. Потому что на этом рынке есть потребности в этих услугах. И от того, что мы запретим, там, начнем руки отрубать, сажать, все равно не исчезнет. Недавно был в Помпеях, там 30, по-моему, тысяч жителей, 12 публичных домов. Это 2000 лет назад, понимаете? И тоже боролись, тоже там пытались как-то их закрыть, легализовать, запретить. Этой проблеме 2000 лет. Это проблема не только России, других стран. И по-разному, очень по-разному решаются в разных странах. И мы должны как-то по-своему это решать. Но решать, а не делать вид, что этого нет.
Судя по книге и судя по вашим словам, вы себя сами рассматриваете в качестве, во-первых, журналиста, во-вторых, журналиста-репортера, скажем так. То есть вы опрашиваете людей, четко собирая информацию. Социолога, социопсихолога, психоаналитика, кого угодно. В истории русской и не только русской классической литературы у вас огромное количество предшественников, начиная с самых простых, очевидных вещей, таких как Мопассан, у Гоголя есть в Невском проспекте сцена, у Чехова, у Куприна есть яма. И, в конце концов, есть классическая пьеса Горького «На дне». Репортаж «Со дна Москвы» Константина Борового под заголовок вашей книги. Вы не пытались как-то сознательно обращаться к этим литературно-художественным традициям? Ведь они эту проблему каждый по-своему пытался, если не решить, то понять.
Знаете, я живу в доме, где когда-то жил Гилеровский.
Тем более прямая связь.
Да. Мне нравится вот эта репортажность с погружением. С одной стороны, отстраненность некоторая, а с другой стороны, вот эти люди, с которыми он встречался, он их рассматривал не с расстояния там выстрела, да, а он общался с ними на расстоянии вытянутой руки. Вот что-то похожее я пытался сделать. Понимаете, для того, чтобы не оценивать это, нужна сила определенная. И я, добивался этого. Я это не оценивал. Понимаете, я это видел, я это фиксировал. Это, репортерская задача. Точно отразить факт.
Что ж, Константин Боровой определенно даст фору многим моим коллегам-журналистам. Да и политикам тоже. Помнится, некий персонаж, похожий на генерального прокурора, проделывал подобные эксперименты, так сказать, на практике. Надо ли радоваться тому, что в России есть такой специалист по объективному журналистскому расследованию? Или же надо огорчаться, что в России финансисту порой приходится осваивать специальный исследовательский метод и становиться профессиональным репортером? Право же ответа на этот вопрос сам себе я дать не могу, а задать его Константину Боровому я не решился.
Вы слушали программу Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Сегодня в 20 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Лицом к лицу». У нас в гостях заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности Владимир Федоров. Следующий повтор программы в понедельник в 4 утра.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях писатель Алексей Слоповский.
Алексей Иванович, чем вам запомнилась минувшая неделя?
Минувшая неделя запомнилась в первую очередь тем, что был я на родине, в городе Саратове. Вот, и приключился у меня день рождения, и даже юбилей 50-летия. И
вот, как... с чем вас и поздравляем.
Спасибо.
Всего самого доброго.
Спасибо большое. И мне показалось, что я открыл оптимальный способ празднования дня рождения и юбилей в том числе. То есть это папа, мама, брат, племянники, любимые. В общем, что называется, в кругу семьи. Все свои, и никто не напрягается, чтобы придумывать чего-нибудь такое, потому что уж если о мертвых либо хорошо, либо ничего, то о юбилейщиках, как правило, сплошные дифирамбы. Не верю, что это приятно. Ну, не то, что приятно, не очень это интересно, на самом деле. Вот это такое вот основное событие, которое у меня было.
Ну уж раз вы обошлись без юбилейных торжеств, то, может быть, о творческих планах два слова. Я знаю, вы детские произведения написали новые.
Ну, рановато говорить, то есть написать-то написал, просто я не тороплюсь выпустить их в свет. Это такие сказки в стиле фэнтези, а может быть, сказки в стиле сказок, я не знаю. Условные названия у них пока «Пропавшие в Бермуде», такую я выдумал страну, и «Пропавшие в стране страха», где, естественно, все будет страшно, но, надеюсь, еще при этом и смешно.
А что значит «не будете торопиться»? С выходом книг в свет, с изданием?
Да. То есть я еще их немножко подержу в столе, я над ними подумаю, я доведу их до ума, а потом уже буду думать о том, где издать, как издать и так далее. То есть это уже такие моменты не творческие, я бы сказал.
Ну тогда еще раз днем рождения, всего
спасибо
вам самого
большое.
Доброго.
Писатель Алексей Слоповский был гостем рубрики «Моя неделя».
Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программы Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
В сегодняшней передаче, вопреки обыкновению, не будет звучать мужской голос, потому что речь в ней пойдет о традиционно мужской сфере деятельности, о такси. В некоторых городах, например, в Токио, Лондоне, Москве, не так давно появилось женское такси, то есть такси, перевозящее исключительно женщин, с женщинами-водителями. Что, учитывая современную тенденцию к стиранию в социокультурной жизни половых границ, несколько странно. Возможно, это просто рекламный трюк, а, возможно, женщинам действительно хочется порой изолироваться от мужчин, хотя бы на короткое время в пути. И мои сегодняшние собеседницы, водитель Людмила и инициатор, директор компании «Розовое такси» Ольга Фомина, предоставляют им такую возможность. Мой первый вопрос к Ольге. Концепция, саму идею, как вы разрабатывали, то есть что вы сразу решили должно в этом такси быть?
Естественно, мы думали перевозить только женщин и детей. Но после того, как мы открылись уже, мы поняли, что куда девать же нам наших мужчин? И наш русский менталитет, мы никогда не бросим своего любимого и единственного. Поэтому немножко концепция изменилась. Мы сейчас такси семейное скорее. Такси для женщин, детей и семейных пар.
Мужчин пришлось взять. Вы понимали, что вы принципами поступаете с некоторыми?
Нет, но мы берем мужчин только в сопровождении женщин.
Это условие для безопасности водителя?
Также и для безопасности водителя женщины, потому что мы не знаем, насколько может быть адекватен наш пассажир-мужчина.
Но вот что касается безопасности, мне казалось, что женщины как раз легче доверяют мужчинам.
Нет, наоборот, женщины безопаснее.
В разговор вступила Людмила. По образованию она педагог-психолог.
У женщины инстинкт самосохранения и чувство безопасности очень сильно развиты, и мы реагируем, наоборот, намного быстрее, чем мужчины. Соответственно, мы ведем себя на дороге, оставляя большой запас времени на реакцию.
Как вы думаете, очень часто мужчины раздражаются, когда женщина-водитель за рулем? Вот что раздражает в манере езды женской мужчины?
Скорее всего, это природная заложенность у мужчин идет, то, что они должны доминировать над женщинами. Это в их менталитете, в их мирку, который у них в голове. Они считают, то, что они выше нас, они лучше нас, они делают правильнее, чем мы.
Когда женщина за рулем, и она обозначает себя как женщина за рулем, туфелька как знак водительской несостоятельности или чего?
В нашем городе эта наклейка для других водителей является как красная тряпка для быка. Несколько раз я на дороге сама таких девушек выручала даже. Я вижу то, что ее бедненькую зажимают в уголочек. Думаю, ну все, сейчас она же там просто заплачет и испугается. И я помогала, это естественно, когда я без клиентов.
Слишком много сейчас. Женщина за рулем, блондинка за рулем. Но нас это на самом деле очень раздражает. Чем женщина отличается от мужчины? Она очень хорошо водит машину. Почему, если мальчик 18-19 лет получает права и совсем не может водить машину, это считается нормально, мужчина за рулем. А женщина, которая ездит 10 лет, все-таки как-то ущемляется.
Ваши клиентки, в основном это кто?
Это женщины-домохозяйки, это бабушки, это женщины-активные бизнес-леди, это все.
Ну, вообще странно, у нас же все-таки публика не такая ортодоксальная, как, скажем, в мусульманских странах. Или это как игра все-таки?
Мы действительно нужны женщинам, потому что лучше ехать с женщиной-водителем. Все-таки мужчины и женщины, они разные. И более комфортно себя женщина чувствует точно такой же женщиной. Ночная перевозка, когда за рулем незнакомый мужчина-водитель, бывало чревато.
Во-первых, намного актуальнее нашим женщинам ездить именно с водителем женщиной, потому что мы можем с ними поговорить на любые темы абсолютно. От огорода до детей, мужей.
Людмила, скажите, а вы сами не устаете от этих женских бесконечных разговоров?
Вы знаете, от этого не устанешь, потому что каждая судьба – это интересная какая-то загадка для меня. Никто не может поддержать, как вот незнакомый человек, тем более женщина, тем более водитель, иногда даже необходимо. Это как психологическая защита наших женщин. Ты едешь, все самое сокровенное, самое дорогое, нежное, высказываешь всю боль, все наболевшее. А мы это понимаем, и мы эту тему поддержим. Если она хочет рассказывать, я с ней разговариваю. У нас в машине никогда не пахнет дурно. Детские кресла на любой возраст. У нас есть специальный такой волшебный ларчик, в котором лежат гигиенические салфетки, гигиенические прокладки, все медикаменты, которые необходимы нам, и водичка, конфетки, пирожные у нас есть. Если вы видели, сколько у нас игрушек в машине, у какого мужчины в автомобиле будет такой арсенал? Это женский рай, когда к нам садятся и говорят: «Боже мой, я отдыхаю».
Мой следующий вопрос адресован директору компании «Розовое такси», «Такси для женщин» Ольге Фоминой.
По какому принципу вы набираете своих сотрудников?
Мы пришли к тому, что мы стали брать женщин старше 30 лет, у которых стаж вождения не менее 7 лет, потому что это возраст, когда женщина уже, скорее всего, мать. Она не рискует лишний раз ни своей жизнью, ни чужой. Приобретен какой-то определенный жизненный опыт. И своих пассажиров она старается опекать, она за них больше ответственна, чем молодая женщина. Чтобы была не конфликтная, чтобы коммуникабельная была. Ну а внешний вид? Ну, у нас нет некрасивых женщин.
Среди ваших водителей женщин много, наверное, женщин, которые разведены и имеют детей.
90% женщин все с высшим образованием. Но в свое время воспитывали детей, занимались другим. Многие из них вдовы или разведены. И мало платят. В основном у нас кто работает? Учителя, бухгалтера, медики, низкооплачиваемые профессии. Ну а здесь они пытаются заработать.
Есть что-то, что объединяет ваших сотрудников?
Есть, они разносторонние. Но они могут и пришить пуговицу, какие они борщи варят, пироги пекут. И что самое интересное, это женщины. Получилась у них трудная ситуация в жизни. Они не наклонили голову, не смирились с ней. Они вот как птица Феникс, потихоньку поднимаются наверх.
Разговор продолжает водитель Людмила.
Сначала немножко было боязливо. В таком большом городе Москва, и я такая маленькая, пойду, сяду за руль. Немножко чувство опаски было, которое присуще, наверное, любой женщине. Чувство тревоги, потому что мы же всегда стараемся перестраховаться, чем недооценить обстановку. Москва уже стала для меня казаться такой маленькой, как будто я нахожусь в своей собственной квартирке и просто перехожу из одной комнатки в другую. Очень много, конечно, агрессивных водителей, очень много грубых водителей. Если я вижу то, что человек резкий, агрессивный, еще как-то себя ведет неадекватно на дороге, я просто пропускаю его вперед. Потому что у женщин, по сравнению с мужчинами, очень развит инстинкт самосохранения. И мы несем ответственность за своих клиентов, как за своих детей. Еще, наверное, наиболее важный аргумент, то, что мы очень любим автомобили. Мы ласково относимся к своим автомобилям, мы следим за тем, чтобы они блестели, горели, сияли у нас, чтобы они были просто игрушками.
Дают имена часто машинам.
У нас даже девочки говорят, кто это, мальчик или девочка.
Кстати, а по какому принципу?
Наверное, это зависит, как себя машина ведет. Есть более такая мягкая, ласковая, есть более агрессивная, напористая машинка, есть более капризная машинка. На бензинчик они тоже реагируют. А ну, раз погладишь, она сразу едет. У меня машинка очень любит всякие хрусталики. Камушки, такие вот переливающиеся вещи. Я знаю то, что я чувствую, что моей машине это нравится. У меня машина с тюнингом, я сама этим тюнингом занималась, потому что мне нравится, чтобы она была яркая, она должна отличаться, и ей это нравится, я знаю. Она слушается во всем, не подводит абсолютно. Имя у меня есть, у нее ее Фифа зовут. Она у меня девочка, несмотря на то, что это V50, это универсал машина. Мне одна клиентка сказала, вы знаете, вы, говорит, как киса, говорит, так мягко-мягко, переставляя лапки, подъехали к моему подъезду. Вот это вот шур-шур-шур, вроде мягкая, вроде нежная, но в то же время она может показать коготочки агрессивные и сильные. Вот Volvo автомобиль, она в себе все это совмещает. И нежность, и лоск, и мощь, и красоту, и удобство, комфорт. Я сливаюсь просто. Знаете, вот у меня, грубо говоря, одни глаза над торпедой, а остальное все в машине. То есть я в нее перешла плавно.
Женское такси в Москве просуществовало уже год. И за это время компании удалось расширить и улучшить свой таксопарк. Более того, примеры столицы последовали в Красноярске и Волгограде. Похоже, что услуга эта востребована, во всяком случае, в обеспеченных кругах. Что наводит на мысль о том, что женщина в тесном пространстве такси чувствует себя комфортнее наедине с женщиной. Или ей просто хочется иногда побыть в чистом, уютном мире, где нет мужчин. И в этом весьма своеобразно проявляется равноправие, к которому так стремится современный мир.
Вы слушали программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» очередной выпуск программы «Радиоблог». Об интернет-сообществе «Корректура» расскажет его основатель и модератор, обозреватель «Коммерсанта» Максим Кваша. Итак, программа «Радиоблог» сразу после выпуска новостей.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В порту Петропавловска-Камчатского при взрыве на судне погиб один человек, еще один получил тяжелые ранения. Как сообщает в МЧС, взрыв произошел в субботу на траулере одной из камчатских компаний, о причинах взрыва пока не сообщается. На юге Чечни в результате нападения боевиков в ночь на воскресенье погибли 6 человек, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. 2 человека сегодня получили ранения в результате повторного землетрясения в городе Невельске на Сахалине, они находятся в больнице. В России проходит мероприятие памяти жертв сталинских репрессий. В Карелии и в Петербурге на траурных митингах собрались родственники погибших. Пропаганда идей сталинизма должна преследоваться по закону, считает лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. В обнародованном сегодня по случаю 70-й годовщины начала сталинских репрессий заявлении Явлинский отмечает, что проводимая в России политика ведет к обелению образа Сталина. В Багдаде сегодня в результате минометного обстрела погибли по меньшей мере 11 человек, столько же ранены. По сообщению полиции, снаряды попали в очередь автомобилей, стоявших у автозаправочной станции. В другом районе Багдада была обстреляна еще одна АЗС, ранены не менее 6 человек. Талибы и делегация Южной Кореи пока не достигли договоренности о месте проведения переговоров об освобождении заложников. Британские эксперты установили тип вируса, который вызвал вспышку ящера на ферме на юго-западе Англии. В Великобритании введен запрет на экспорт продуктов животноводства и перевозку скота. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Часов 32 минуты московское время, и мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». Как всегда, в этот час предлагаем вашему вниманию передачу «Радиоблог». У микрофона Алексей Кузнецов.
И Екатерина Пархоменко.
Сегодня наш гость, основатель и модератор интернет-сообщества «Корректура», обозреватель «Коммерсанта» Максим Кваша. Максим, добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, напоминаю вам телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Можете нам звонить в прямой эфир и задавать вопросы гостю, и с нами вместе обсуждать тему программы. Итак, Максим, с чего начнем? Екатерина, прошу вас.
Ну, на прошедшей неделе был совершенно грандиозный повод для того, чтобы поговорить про сообщество «Корректура», которое сейчас Максим нам поподробнее расскажет, но посвящено, скажем так, послеживанию за средствами массовой информации, за их адекватностью, честностью, точностью и так далее. Дело в том, что на этой неделе в одной из информационных программ «Вести» зрителям была продемонстрирована газета «Таймс», которая была сверстана компьютерщиками, обслуживающими программу «Вести», то есть на самом деле не имела ничего общего с подлинной «Таймс», которая вышла в этот день.
Ну, общего она имела, они смонтировали заголовок, правда.
Они смонтировали заголовок, первую полосу. В общем, короче говоря, то, как она выглядела.
Они взяли из раздела комментарии, подверстали к старому формату заголовка, и получилась таким образом гипотетическая такая авторская версия, я бы сказал, газеты «Таймс». И все это было подано как такой объективный информационный комментарий, насколько я понимаю.
Я, если можно, уточню. Особое возмущение озабоченной общественности вызвало то, что колонка с одной из внутренних полос была фактически выдана за передовицу, за самую важную новость номера, за самую важную историю номера. Это, мягко говоря, не соответствовало действительности. Собственно, вот, глядя на подобные вещи, мы несколько лет назад, я тогда еще совсем не работал в «Коммерсанте», и я специально оговорюсь, я сейчас говорю как частное лицо, а не как представитель «Коммерсанта», придумали сообщество. Сначала, надо признать, у него было нецензурное название, я его произносить не буду.
Не надо.
Наверное, наши слушатели могут догадаться, как по-русски можно называть «призыв не врать». И, собственно, призыву не врать, мы довольно долго сначала разговаривали между собой, там было несколько человек, которые придумали эту идею, а потом решили, ну, собственно, давайте фиксировать. Что мы собирались фиксировать? Вот Катя сказала, что мы посвятили это СМИ, это не совсем так, это не только про СМИ, это про, в первую очередь, публичные высказывания, то есть это и СМИ, и политики, и эксперты, ну, в общем, кто угодно, кто говорит публично.
Дело все в том, что те, кому можно предъявить претензию
в публичном вранье,
да, скажем
так. Либо в публичном вранье, либо в ошибках неприятных. Здесь начинается вопрос, где проходит грань между неточностью, грань между некорректностью, грань между враньем преднамеренным и или не преднамеренным ошибкам. Ну, собственно, нам захотелось разобраться, мы решили фиксировать и обсуждать это.
Это случай так называемого вранья, цитирую, по-моему, Коровьева из «Мастера и Маргариты». Я думаю, что наш слушатель Георгий из Москвы сейчас нам тоже что-нибудь на эту тему скажет. Георгий, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Уважаемые господа, я, разумеется, не очень сведущ в редакционных делах, но я хочу вам сказать, что вы до сих пор живете в Советском Союзе, несмотря на то, что в стране произошел 91-й год. Ведь та кадровая часть нашей литературной богемы, она осталась и действует. И действует она по тем советским клише, которые были десятилетиями сформированы. Это чистейший вид фальсификации редакционной, которые эти рецепты, они были, технологии этих рецептов были разработаны в определенных спецслужбах. Ведь в спецслужбах работали разные люди. Так что удивляться не приходится. И вот в дальнейшем, ну, в ближайшей перспективе, если режим сохранится в том виде, в котором его хотят сохранить, эти наезды на средства массовой информации Англии, Америки, значит, Западной Европы, они будут и дальше продолжаться, потому что люди...
Георгий, спасибо, извините, мы поняли вашу точку зрения, все это вполне очевидно, то, что вы говорите, а у меня, во-первых, вопрос к Максиму с просьбой прокомментировать высказывание, и второй вопрос вдогонку вопроса Георгию. Вы фиксируете ошибки, опечатки, оговорки и вранье в российской прессе или же широко, скажем, в мировой?
Ну, значит, смотрите, сразу несколько вещей. Я так понимаю, что слушатель говорит о том, что программа «Вести» пошла на преднамеренную манипуляцию, преднамеренный обман слушателей. Я в этом, строго говоря, не уверен. Может быть, это была просто глупость. Да, один из девизов нашего сообщества перед тем, как искать заговор, поищите глупости. Я думаю, что это была глупость. Я думаю, что люди, которые это делали, не подумали. В конце концов, лето, сезон отпусков, может быть, квалифицированные редакторы ушли. Может быть, это правда, постоянная техника. Они сами говорят, что мы так делаем постоянно, ничего удивительного.
Ну, так, но не совсем.
Но выглядит действительно некрасиво. На что мы указываем? Значит, то, что касается того, зачем мы следим. У нас полная свобода. Кто что нашел, тот то и обсуждает. В конце концов, интересны не конкретные ошибки, а интересные механизмы манипуляции общественным мнением. Вот что прежде всего интересно. Да, поэтому на опечатки мы и небольшие ошибки мы, в общем, внимания просто не обращаем. Ну, мелочи.
Если помните, Екатерина, мы обсуждали в одной из программ ситуацию, когда, по-моему, фотограф Associated Press опубликовал фотографии...
Это был стрингер Рейтера, который прислал Рейтера, редактированные Рейтера. Картинки.
Да. Из Ирака, да. И там его...
По-моему,
из Ливана. И его уволили, и очень жестко с ним обошлись. Хотя это было, ну, с одной стороны, преднамеренное искажение реальности, но, на мой взгляд, не фатальное. То есть, действительно, там были взрывы, были пожары, он просто украсил картину пожара. Но сказать,
ну,
он
сделал пожар, скажем так, поярче и посильнее.
Сказать, что он его страшным образом приукрасил и нарушил историческую правду, мне кажется, что такого не было.
Ну, насколько я знаю, это нарушение просто профессионального кодекса.
Совершенно верно.
И, опять же, я не могу говорить за всех, но я знаю, что, например, в издательском доме «Коммерсант» фотошоп запрещен на фотографиях. Просто запрещен.
Ну, какой может быть фотошоп на репортерских снимках?
Да. Это противоречит жанру.
Угу.
Вот, давайте, собственно, я бы немножко о другом предложил поговорить. Давайте. Да, нам... Вот вы сказали про ошибки и опечатки. Нет, ошибки и опечатки неинтересны. Вот давайте немножко поговорим о типологии вранья. Вот
давайте
что интересно.
Еще два слова нашему слушателю дадим. Вдруг направится мысль в другое русло. Александр из Москвы, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос к вашему гостю. Как с его точки зрения и с точки зрения его друзей воспринимаются такие шедевры либерально-капиталистической демагогии, как «да-да, нет-да» образца 93-го года или «не дай бог» 96-го года?
Ну, вот тут уже трудно говорить о дискредитации действительности.
Ну, Знаете, тут нет противоречия фактам. Тут есть призывы к определенному действиям. Да, есть призывы к определенному поведению.
Можно было им последовать или не последовать.
Можно было им последовать, можно было не последовать, действительно.
Так возвращаясь к типологии вранья, да. Мне все-таки очень интересно,
да,
про это.
Ну, смотрите, бывает вранье осознанное, бывают ошибки случайные. Это две принципиально важных вещи. Угу. Бывает вранье в чьих-то интересах. Бывает вранье от любви к искусству.
Так.
Действительно бывает.
Особенно в газетах это.
В газетах вранье от любви к искусству, ну, пожалуйста, желтая пресса этим просто заполнена. Другое дело, что вранье от любви к искусству и желтая пресса нас не очень интересует. Ну, какой смысл указывать газете «Комсомольская правда» на несоответствие фактов количества любовников у какого-нибудь эстрадного персонажа? Я не знаю, сколько любовников у эстрадного персонажа.
Мне это,
в общем,
не
интересно, это чисто развлекаловка. Бывает вранье, связанное с пропагандой. Причем пропаганды любого сорта, и мы здесь тоже не различаем, в чьих интересах. То есть различаем, указываем. Но нам интересно вранье как условно государственное, так и условно оппозиционное. Надо сказать, что и тот, и другой лагерь к этому склонны. К сожалению.
Да, увы, возразить нечего.
К сожалению. Иногда это вранье закамуфлированное. Как правило, это в виде очень ангажированного мнения. Это ловить сложно, это сложно обсуждать, потому что...
Но как мнение может быть враньем?
Как мнение может быть враньем?
Я считаю, что вот произошло то-то и то-то, и поэтому так-то и так-то, а произошло не совсем то, и мнение уже другое.
Мнение может быть крайне некорректным. Мнение подразумевает логику рассуждения. Если логика рассуждения нарушена, если приведенные факты однобокие, то здесь уже можно говорить,
ну, скажем,
о
так,
попытке
это
манипуляции.
Мнение, да.
Да. И, соответственно, от слова «вранья» мы переходим к попыткам манипуляции. Это, в общем, немножко возвращение к тому, что спросил слушатель только что. Да? И, собственно, самое интересное, что мы вот за те год-три, которые сообщество существует, выучили, то, что способов манипуляции довольно много. Там, наверное, существуют какие-то учебники, кое-что, конечно, мы все читали.
Учебники
в книжках.
Нет, это учебники по маркетингу, по рекламе. Абсолютно те же методы, мне кажется.
Нет, методы в чем-то близки, но существуют действительно учебники по пропаганде.
О, как? Хотя, да, на журфаке же был такой курс «Партийная печать и пропаганда».
Агитация и пропаганда.
Да, и вел его профессор, который теперь ведет курс рекламы.
Целая была библиотечка агитатора и пропагандиста. И подобные вещи существовали и в других тоталитарных странах.
У меня такое ощущение, что то, о чем ты говоришь, все эти книжечки, библиотечки были просто поводом посмеяться. Что-то я помню... Держала я в руках в те далекие годы, и, в общем, это был повод для веселья, не более того. Я не могу себе представить, что это кто-то мог использовать как учебник.
Ну, они же по похожим законам сформулированы. Возможно, люди, которые их писали, читали какие-то западные рекламные учебники. Но вдруг, почему нет? Люди
я бы не уходил так далеко в эти хитрости.
Уходим, мы просто вспоминаем, откуда истоки берутся.
Давайте просто я немножко расскажу о каких-то типичных случаях.
Примеры.
Вот еще один сюжет из программы «Вести» год-два, наверное, назад. Угу. Это довольно сложно рассказывать на слух, потому что тоже графическая манипуляция. Угу. Диаграммка, столбики, итоги каких-то региональных выборов.
Так.
Смотришь на глаз, видно, что столбик, где «Единая Россия», в два раза выше следующего столбика «Партия пенсионеров».
Так.
Да, ну, делаешь для себя вывод, что вот там, «Единая Россия», видимо, получила в два раза больше голосов, чем «Партия
пенсионеров». Ну, или мест в этом местном парламенте.
Ну да. Смотришь на график внимательнее и понимаешь, что столбики обрезаны снизу. Вот то, что нуль, там, где должен был бы быть ноль, Там, на самом деле, 15%. То есть партия пенсионеров получила 18%, а «Единая Россия» 21%. Я не помню точную цифру, словно.
Завышается разница.
То есть разница у них на самом деле была процентов
20. То есть нам показали верх этого графика.
Да, нам показали верх графика. Разница была процентов 20 в действительности, а показали так, как будто в два раза.
Потрясающе.
И тоже я не могу быть твердо уверен, что это намеренная манипуляция. Потому что если рисовать график совсем честно, то он будет выглядеть некрасиво.
Там, то есть это дизайнерский, так сказать,
может
подход?
Может быть, это дизайнерский подход, а может быть, нет. Но в любом случае редактор, который выбирал этот график, у него, наверное, было в голове, у него, наверное, была в голове идея, то, что хорошо бы показать, что «Единая Россия» сильно выиграла эти выборы.
Но она выиграла, ну не так сильно, ну и что?
Да, вот один способ.
Я склонен думать, что это нарочитая манипуляция, а не дизайнерская.
Я тут скорее соглашусь с Алексеем. Это как, знаешь, когда продавец тебе сдачу дает неправильно. Почему-то он всегда ошибается в свою пользу, а не в твою.
Да, да. Вот про ошибки в свою пользу, это еще одна любимая история. Потому что я за что очень люблю... всякие издания, которые позиционируют себя как прокремлевские и пропагандистские.
Угу.
Вот, может быть, вы уже обсуждали всяческие скандалы вокруг небезызвестной так называемой деловой газеты «Взгляд».
Нет, как-то мы ее до сих пор обходили.
А это тоже была череда небольших скандалов в благородном семействе. Людей, которые обсуждают СМИ, экономические СМИ в особенности, очень много грубейших ошибок. Иногда много копипейста. Копипейста – это когда копируют, не изменяя содержание, плагиаты.
Из чужого текста.
Плагиаты, фактически. Люди были не раз пойманы за руку. А ошибки почему-то... зачастую, не скажу, что всегда, такие, чтобы они чтобы содержание лучше ложилось в официальную пропагандистскую линию. Ну, если текст сам по себе построен как пропагандистский...
Ну, мне кажется, в этом нет ничего удивительного. Но люди настроены на это, они заранее знают, что они хотят. Ну, как бы они под... Как это?
А ты понимаешь, прошибки,
решением задачки.
Про ошибки видно,
подгоняют,
что...
Подгоняют под ответ.
Не знаю, про ошибки видно, что ошибки просто глупые. Что ошибки просто от неграмотности.
Ну,
да,
и
неграмотности
это
очень, очень много грамотных, особенно экономических людей в стране. В российской журналистике довольно мало, а результат от людей хотят.
Ну, проверять в таких случаях надо.
А проверять это нужен профессиональный редактор. А это тоже далеко не всегда так.
Но это действительно не всегда. Однажды у меня корректор в одном спортивном тексте поправил дату Олимпиады. Было написано, что Барселонская Олимпиада была в таком-то году, а корректор сказал, нет, в таком-то. И вот это уже высокопрофессиональный корректор, который знает суть дела. Таких ведь очень мало, которые могут помочь на стадии работы над текстом. Согласитесь. Секунду, паузу. У нас есть звонок. Виктор из Москвы. Виктор, здравствуйте.
Добрый день. У меня такой вопрос. Вот как бы грубые фальсификации, что называется, подменой фактов, да, можно сказать, это занимаются, ну, как бы молодые, неопытные люди, а более опытные, как говорится, работают на акцентах. Вот в этом смысле, ну, знаете, известный анекдот, например, что Хрущев пришел, занял почетное второе место, а там кто там...
Американский
Риттен,
президент...
Предпоследний, да. Так вот, вы выявляете такие ситуации, и как вы, так сказать, вот их боретесь с ними, или как-то вот эти вообще выявляете ситуации или нет?
Спасибо, Виктор.
Ну, давайте быть честными, мы, конечно, ни с чем не боремся. Нам, конечно, просто интересно изучать и фиксировать механизмы и случаи манипуляции. И, конечно, на подмену фактов идут не только молодые и не только от неграмотности. Я не буду сейчас называть фамилии, но есть масса людей, вполне признанных, считающихся авторитетами, которые...
Даже мэтрами.
Мэтрами, которые печатают колонки в изобилии, которые идут на самые разные механизмы манипуляции. От искажения фактов до умолчания существенных эпизодов. Это тоже манипуляция, это тоже, по идее, повод для такого разговора. Потому что если вы обсуждаете нечто, ну, скажем, какие-то подробности дела Юкоса, да, и не упоминаете о том, что случилось с этой компанией на протяжении последних 3 лет, а говорите только о ходе аукционов, ну, наверное, это некорректно. И, наверное, это читателю, не самому заинтересованному, не самому погруженному в суть дела, мешает понять, собственно, что вы хотели сказать.
Но это как бы неполная информация.
Это неполная информация, да. Вот. Что касается более маститых людей, ну почему? Вот политиков иногда поправляем. Ну вот еще один пример. В послании президента содержался такой пассаж. Я цитирую по памяти, могу чуть-чуть слова переврать. Совокупный объем золотовалютных резервов и стабилизационного фонда достиг примерно 400 миллиардов. Что сделал Владимир Путин или те, кто писал ему речь? Сложили объем стабилизационного фонда и золотовалютных резервов.
Я бы, честно говоря, тоже так сделал.
Это некорректный поступок, потому что по нашей конструкции стабилизационного фонда он фактически растворен в составе золотовалютных резервов.
Поэтому
складывать нельзя.
Это завышенные цифры.
Да, это завышенные цифры примерно на 100 миллиардов.
Опять в
пользу продавца. Я думаю, что не это имелось в виду. Может быть, это была оговорка даже, хотя это вполне присутствует в официальном послании. Угу. Да, это некорректно. Это опять в пользу продавца. Это опять в пользу приукрасить достижения.
Максим, скажите, а приходилось вам замечать подобного рода вещи в, так сказать, ну, в оппозиционно-демократической прессе? То есть, вот вы приводите примеры «Вести», «Президент», это все государственные органы.
Приходилось.
То есть, это, в общем, общее. А можете какой-то пример привести?
Для баланса, скажем.
Для баланса, конечно.
Ну, мне не совсем корректно говорить о своей газете, да, еще более некорректно, наверное, говорить о единственном имеющемся конкуренте газете «Ведомости». Но я должен вас уверить, что ляпы, ошибки, в том числе неприятные, есть и у нас, и у «Ведомостей». Да. Так в чем разница заключается с теми ситуациями, когда мы находим ошибки у пропагандистов. Пропагандисты часто лезут в свару и доказывают, пытаются доказать, что они правы, а мы наезжаем на них, потому что завидуем или что-нибудь. Что делают люди из нормальных газет? Люди говорят, да, обосрамшись, бывает.
Извините. Ну, в общем, это верно. Ну, как правило, такое происходит, да?
Это бывает.
Вы знаете, я однажды сам такую ошибку допустил, писал спортивную статью и написал: помните, как в 1972 году советские хоккеисты замеряли крюк клюшек у канадцев? Кто знает, поймет, что это полный бред, все было наоборот. А я написал абсолютно искренне и даже вывод какой-то сделал. Мне на форум, это была статья на одном сайте, прислали бешеное количество очень злых, очень таких даже призывающих к действию, к физическому насилию надо мной комментариев, и мне пришлось написать самоопровержение, извиниться, но я был в полном ужасе, потому что я не смог доказать, что я не намеренно исказил истину, а просто по-глупому вот сидел, уставший, писал и ошибся. Но поскольку я сделал пару фраз, в смысле вывода из этого, укорив там персонажа. Вот примерно так же поступил. Мне не удалось отмыться от этого.
А ошибки в любого рода публичных высказываниях, будь то СМИ, будь то политики, вещь неизбежная.
Ну, конечно.
Вопрос в отношении и вопрос в цели, ради которой эта некорректность, эта неточность появляется. Да, и вопрос в их количестве. Если mm-hmm. этого очень много, если у тебя в каждой второй цифре перепутаны миллионы с миллиардами,
это горе.
Проценты с разами, это говорит о некачественности СМИ или о неквалифицированности человека, который это пишет. Если это попадается иногда, ну, что поделать, мы все смертные.
Скажите, а вот была такая рубрика в советские времена, газета выступила, что сделано. Вот вы в своем сообществе, я понимаю, что вас интересует чистое искусство, но не можете вы думать о том, что как бы вот немножко изменить мир к лучшему? Вот какие-то результаты обсуждений, результаты выступлений, они как-то прорываются в большую публичность, скажем так.
Ну, вот по последней серии скандалов с газетой «Взгляд», там ребята очень оперативно меняли на сайте содержание заметок, вставляли ссылки на украденные куски из «Коммерсанта» и «Ведомостей», поправляли...
Да, я этот процесс наблюдала, что называется, в реальном времени, это было очень забавно.
Это было смешно.
Появлялась реплика, что-то изменялось. У меня было два окна открыто буквально.
Вот, если я правильно понимаю, там сильно по шее получил корреспондент. Видимо, в редакции был скандал, потому что я просто смотрел пару следующих статей, они были вылизаны так, что вот видно, что их читали пять человек. Там было к чему придраться,
но не так грубо.
Там не было, например, волового внешнего продукта, который изобрел экономический редактор этой так называемой газеты. Ну, есть такие результаты. И в общем понятно, что сам риск того, что можно попасть вот под такой разбор. Разбор бывает злой.
Да, там что называется,
разбор бывает злой, разбор бывает корректный, по-разному. Сам риск попасть под такой разбор, он, в общем, действует на человека.
Некая воспитательная функция вашего сообщества, она работает.
Ну, у нас не то, чтобы это было целью, хотя...
Можно я немножко по-другому это сформулирую? От воспитательной функции очень веет каким-то пионерским детством, а я бы описала результат этой деятельности немножко иначе. Обратная связь. Да, путем возможности обсуждать какие-то ошибки, какие-то намеренные и ненамеренные любого сорта в такого рода сообществе, она позволяет тем, кто эти ошибки допустил и кто искренне заинтересован не допускать ошибок, видеть этот, потому что от читателя ты не успеешь ничего получить. Вот.
Ну что ж, будем надеяться, что эта функция будет работать. Спасибо, с верой в лучшее. У нас в гостях в программе «Радиоблог» сегодня был обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Кваша, он же основатель и модератор интернет-сообщества «Корректура». Вели программу «Радиоблог» Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
До встречи в следующее воскресенье. Ну а в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» советский студент и канадский бизнесмен Али Аль-Масауи. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Был сноп огня и подъем большой черного гриба. Но я сразу понял,
я
что это...
Я попросила ознакомиться с основаниями принудительной госпитализации.
Махмуд Аббас рассчитывает на поддержку России.
Психиатр вспомнил ее сразу. Говорит, вы подождите за день.
Мы высоко ценим это подтверждение заботы американцев о нашей обороноспособности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели «Радио «Свобода» в Петербурге. В субботу, 4 августа, в 6 часов утра, радио «Балтика» приостановило ретрансляцию программ «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. Слушайте нас на коротких волнах, а также круглосуточно в интернете www.svobodanews.ru.